Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Сегодня мы продолжаем говорить о Бунине. Давайте сначала коснемся очень кратко каких-то ярких моментов его биографии.
Да, тем более в прошлой передаче мы говорили о том, что ваша знакомая отнесла Бунина как раз к эпохе Толстого и Достоевского. Ну, вот напомним, что родился он в 1870 году и ушел из этого мира, умер в 1953. И вот, так сказать, людям моего поколения было очень легко запомнить эти даты, поскольку 70-й год – это дата рождения Владимира Ильича Ленина, да, мы напомним, а 53-й год мы тоже знаем…
Смерть Сталина.
Да, совершенно верно. Поэтому, вот, то есть он прожил довольно долгую жизнь для писателя, поэта, для русского художника. Родился в Воронеже, и, надо сказать, что сохранился дом до сих пор. Правда, он принадлежит частным лицам. И
он не является музеем.
Не является. Решается вопрос о передаче. Ну, в общем, я не знаю, как он решится. В общем, довольно давно.
А эти частные лица, они сохраняют то, как это было?
Да нет, нет. Там, в общем, они живут нормальным бытом своим. И мы можем посмотреть только снаружи на этот дом, там мемориальная доска.
А внешне он не перестроен?
Внешне нет. Даже, по-моему, в цвете в таком сохраняется. Вот. До 3 лет там они жили, снимали этот дом, кстати сказать, а потом они переехали на хутор Бутырки-Озерки, это Елецкий уезд, Липецкая область нынче, город Елецк, Елец, вернее, простите, Елец, замечательный русский город, вот, который, конечно, хранит память о Бунине. Вообще все эти города, Воронеж, Елец и Орел, Орел чуть позже возникнет у нас с вами, они, конечно, это бунинские города. И, надо сказать, они даже немного соперничают между собой вот, на право называться бунинским городом. А в Воронеже в 95-м году, я помню, как раз я присутствовала, так получилось, потому что это открытие памятника было приурочено к 125-летию со дня рождения, 95-й год. К сожалению, я не помню скульптора, но это можно посмотреть. Открылся памятник Пушкину, Ивану Алексеевичу Бунину. Сейчас сквер носит имя Бунина.
Ивана Алексеевича.
Вот, и помню, когда снимали это, так сказать, покрывало, многие немножко оторопели, озадачились, потому что он изображен там сидящим и собака рядом. Но тот, кто немножко знает поэзию Бунина, его знаменитое стихотворение «Одиночество и ветер, и холод и мгла над пустыней холодной воды, здесь жизнь до весны умерла, до весны опустили сады, я на даче один, мне темно за мольбертом, и дует в окно». И оно заканчивается, как мы помните, такими строчками: «Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить». И вот там, значит, он сидит, и это, видимо, собака изображена, которую он мечтал купить. Я просто была свидетелем того, как люди отнеслись сначала.
Очень не поняли этого?
Да, очень иронически, саркастически, я помню. И вот по прошествии достаточного количества лет, я много раз была в Воронеже, вот недавно особенно обратила на это внимание. Они очень полюбили воронежцы этот памятник. И мои коллеги Воронежского университета 22 октября или 23-го, потому что, точнее, это, конечно, 23-го, хотя во всех википедиях, энциклопедиях написано, что он родился 22 октября по новому стилю. Сам он считал 23-го. Это можно понять по его дневникам, что он четко прибавлял к 10 октября 13 дней, а не 12. Вот, как по церковному календарю. Так вот, 22 или 23 октября они идут обязательно с букетом, значит, к этому памятнику, возлагают эти цветы. И как-то это, понимаете, все по-домашнему, очень душевно и сердечно. Вот, и мне кажется, это один из удачных памятников. Вот, воронежцы, да, Воронежский университет, конечно, занимается творчеством Бунина, филологический факультет. Вот Ольга Анатольевна Берникова, которую я называла, автор диссертации, по поэзии. Нет, там не по поэзии, там, в общем, антропологические модели русской литературы начала XX века. И там, значит, наряду с Буниным рассматривались еще Гумилев и Блок. Ну, целая глава Бунину посвящена. Ну, кроме того, у нее много аспирантов уже защитились по Бунину. То есть они серьезно занимаются изучением творчества Ивана Алексеевича и проводят конференции регулярно. И вот, собственно, у нас такая радость, конечно, там побывать каждый раз так сказать, пообщаться с коллегами. Они проводят такую замечательную форму, которую называют «мастерская». Мы обсуждаем одно произведение. Понимаете, все собираемся, ученые из разных мест, и обсуждаем, читаем доклады, так сказать, обсуждаем какой-то один текст. Вот были мастерские по «Чаше жизни», по «Суходолу», по такому, конечно, никому неизвестному, я думаю, рассказу, как «Архивное дело». Между прочим, очень замечательный, глубокий рассказ. Вот. Ну, я все же отвлекаюсь на изучение творчества. Мы говорили о биографии, поэтому, так сказать, немножко мы вернемся снова к этой канве биографической. И вот на хуторах жизнь, Бутырки, озер, чем она, конечно, была важна? Вот это как раз в единении с природой. Вот это природа Средней России. Мы с вами в прошлой передаче немножко поиронизировали насчет певца природы. Но на самом-то деле, конечно, Бунин очень тонко чувствовал природу. Хотя и философски, конечно, подходил к ней. Вот это все впитал он с детства, вот эту органику жизни с природой, как бы в отдалении от города. Потому что хутор есть хутор, это вот такое, понимаете, замкнутое существование. Потом, значит, пришло время его учить. Да, занимались, конечно, воспитанием домашним. Родился в дворянской семье, но в такой обедневшей. Отец был, конечно, такой артистический человек и очень много поспособствовал тому, что порастрачены были средства, и, в общем, семья жила довольно скромно, и, я бы сказала, испытывала
финансовые
материальные трудности, в общем. Бунин очень хорошо знал, что это такое. Вот, но, тем не менее, серьезно занимаюсь домашним воспитанием, образованием, и все-таки он поступает в Елецкую гимназию мальчиком 11-летним, но проучился он там 3,5 года, и после как раз, видимо, сдачи каких-то экзаменов на каникулах зимой, он сказал, что он потом не вернется. Но вот Елец хранит память, тоже очень трогательная и нежная, я бы сказала. И это Елецкая мужская гимназия, где он учился. Кто помнит рассказ «Легкое дыхание» там Оля Мещерская. Конечно, здесь вот эти впечатления гимназической жизни отразились. Ну, несмотря на то, что там, конечно, женская гимназия изображена, но, конечно, вот это гимназия, и там, кстати сказать, когда нам проводили экскурсии неоднократно, и неоднократно упоминали Олю Мещерскую. Кроме того, сохранился дом, который снимали родители, чтобы мальчик там жил, когда учился, дом мещанина Ростовцева, и там сейчас мемориальный музей. И довольно вот недавно только скончалась эта хранительница музея. В общем, как-то связана она лично с Буниным. Так что вот этот музей, там есть мемориальные вещи хранятся. Правда, там случилась, конечно, история, я помню, упоминала вам даже в какой-то из передач, там многие вещи унесли, мемориальные рукописи. Но все-таки что-то осталось. Такой радужный, очень такой теплый музей, поэтому вот кто будет иметь возможность посетить, то, конечно, вдруг вы окажетесь вы там в Липецкой области, в Ельце, обязательно этот музей посетите. Вот, и затем, значит, Бунин действительно остается в имении, он не едет в Елец и занимается самообразованием. Руководил его образованием, кстати сказать, старший брат Юлий, который был связан, между прочим, с народническим революционным движением. И даже был выслан. Это, кстати, все эти факты, какие-то впечатления автобиографического характера отражены в романе «Жизнь Арсеньева». Конечно, мы не можем считать «Жизнь Арсеньева» автобиографическим романом. Он сам называл его «Биография вымышленного лица». Автобиография вымышленного лица. Но, тем не менее, конечно, очень многое угадывается из жизни самого написано. По-моему, в 1888 году, да, ему было 18 лет, было опубликовано первое стихотворение. Он, кстати сказать, в жизни Арсеньева описывает тоже это впечатление очень яркое, как он видел свое собственное стихотворение напечатанным. И потом идет такой период жизни, который мы называем Орловским. Он работал в Орловском вестнике. И здесь действительно очень яркая и важная страница, потому что здесь он знакомится с сотрудницей тоже Орловского вестника Варварой Пащенко. Это такое серьезное чувство, глубокое чувство. Там отец был против их брака. Ну, какое-то время они жили вместе, уехали в Полтаву, я помню. Кстати сказать, он увлекался Тарасом Шевченко. В общем, он очень много путешествовал по Малороссии в то время. И эти впечатления отразились в рассказе, в таком очень лирическом и поэтическом, «Лирник Родион». Вот, Орловский период. Ну, вот не сложилось у них. Они вынуждены были расстаться. А впечатления, так сказать, вот эти все переживания отражены, опять же, в романе «Жизнь Арсеньева. История с Ликой». Вот там это все, все эти трагические расставание, насколько она была дорога ему, это вот мы можем угадать в этой истории любовной Арсеньева и Лики. Говорила, что много путешествовал. В Одессе он знакомится с Анной Цакни, это дочь богатого грека-купца, и вот она его становится его официальной женой. Но брак продлился тоже недолго. Вообще они были, конечно, очень разные люди. Понятное дело, что так у них тоже не сложилось семейная жизнь. От этого брака был ребенок Коля, мальчик, сын. Он умер 5-летним. И известно, что фотографию сына Бунин всегда возил с собой во всех путешествиях, всегда держал с собой. Вот. 10-е годы, там 909-й, расстается он с Анной, уезжает в Москву и знакомится с Муромцевой Верой Николаевной. Она была племянницей тогда, в общем, председателя Государственной Думы. Вот эта женщина, одним словом, они живут вместе и умирает. Вот он практически на ее руках, правда, во сне умер в ночь на 7 на 8 ноября, вот, от болезни легких. Вот она становится его верной спутницей жизни. И, в общем, там, конечно, были драматические периоды, какой-то даже какие-то периоды расставания, но, тем не менее, вот она смогла как-то понимать, да, кто с ней рядом, и смогла, может быть, что-то перетерпеть, какие-то трудности характера, потому что по воспоминаниям известно, что он был такой прямой человек,
да,
жесткий.
И мармелад любит, так
да,
любит, ненавидит, так
вот, саркастичный, это по письмам. Uh-huh. Его можно понять по резким оценкам. Вот. Ну, мы с вами знаем, что наступает трагический период нашей истории. 18-й год, он уезжает в Одессу сначала, а затем в 20-м эмигрирует во Францию. И, собственно, до 53-го года он какое-то время живет в Грассе, снимают они вот в этом курортном городе виллу. Ну, надо сказать, что у Буниных всегда кто-то жил. Они сами, так сказать, еле-еле сводили концы с концами, но обязательно кого-то еще подкармливали, кого-то согревали. Вот и там, предположим, долгое время жил Леонид Зуров вместе с ними, не очень известный писатель. Вот, кстати сказать, в Таллине занимались исследованием его творчества, потому что там недалеко, в Покрове, город там такой есть, в Псковской области. Собственно, этот город связан как раз с Зуровым. Леонид Зуров написал роман «Отчина» о белогвардейском движении. Ну, в общем, любопытно было бы, конечно, прочитать. И, ну, к сожалению, вот мне еще не дошли руки, честно говоря. Хотя когда-то, несколько лет назад, я даже хотела дать какие-то курсовые работы вот, по творчеству Зурова. Ну, конечно, это масштаб не тот, дарование не то, это вполне понятно. Михаил Рощин такой был писатель, тоже офицер белый, он жил вместе с Буниным. А, конечно, они, так сказать, питались его вот этой творческой энергией, учились у него и оставили воспоминания. Критик Александр Бахрах, например, тоже довольно долго жил в доме у Буниных. Ну и Галина Кузнецова, мы с вами знаем, это последняя любовь. Вот эта драматическая история, она оставила замечательное совершенно воспоминание «Графский дневник». Вот там мы можем многое почерпнуть, как-то изнутри почувствовать этот мир, вот эти отношения. Она очень сдержана, она очень корректна, и там очень много мы узнаем о творчестве, о тех творческих каких-то уроках, которые ей давала, замечательные советы о том, как надо писать. Вот, например, один из советов, я, конечно, дословно не переведу, но помню, что он говорил, что не надо никакого лиризма. Но я говорю, я еще раз говорю, что, с одной стороны, лиризм, вот это вообще как в нем уживалось, я не понимаю, это, в общем, конечно, особая органика. А с другой стороны, никакого лиризма, то есть в том смысле, что никакой сентиментальности, понимаете? Все должно быть жестко, все должно быть строго, каждое слово должно нести свой определенный смысл, хотя и не плоский, а, может быть, очень глубокий и раскрывающий, открывающийся, так сказать, сложным образом, и многозначный, и символический этот смысл, но в то же время надо бить, он говорит, я даже помню эту фразу, значит, никакого вообще с читателем заигрывания, надо с ним поступать жестко, бить читателя по голове. Вот это он, Галине Кузнецовой, давал такие советы. Кроме того, там очень много интересного по поводу отношения к Достоевскому. Вы знаете, этот миф, что он уж вольно его ненавидел. И вот этот рассказ «Петлистые уши», когда там, значит, герой всячески ругает Достоевского за то, что тот сует Христа во все бульварные романы. И вот эту фразу Соколовича, а там такая дистанция мощная выстраивается между автором и героем, между повествователем и героем. И совершенно очевидно, что, ну, это, понимаете, такой мутант, который ходит по Невскому проспекту, страшный персонаж совершенно, ну, это, так сказать, переписанный Раскольников. Он говорит, что, то есть смысл этого рассказа, если так, может быть, как-то огрубить и, может быть, в общем, сказать, может быть, как-то, ну, как можно проще. То есть, что на самом деле в 20 веке происходит? Каковы Раскольниковы? То есть, никто там, конечно, не мучается. Это вот если ты совершаешь убийство, то ты, так сказать, выпадаешь из человеческой природы. Ты превращаешься в выродка, там прям так он и назван, выродка, в мутанта. И вот этот мутант произносит эти слова. Так разве можно их приписать Бунину? Конечно, ни в коем случае. А многие так и поступили. Вот взяли слова этого Соколовича, Адама Соколовича. Там вообще такой, конечно, очень насыщенный смыслами рассказ, очень символический. Даже само вот это имя его, Адам Соколович, он себя называет сыном человеческим. Представляете, какое кощунство. Такое кощунство. То есть там такая мощная дистанция и между людьми, которые его окружают, они чувствуют себя неуютно рядом с этим человеком. И вот эта вот Королькова, эта несчастная проститутка, которую он там душит подушкой, она тоже никак не может пробиться к нему, как к человеку. Понимаете, там вообще рассказ, конечно... Ну, в общем, художник 20 века, он более беспощаден со своим пониманием человеческой природы. Но это не значит, что он прямо там зачеркнул опыт Достоевского. А это, так сказать, вот взгляд художника 20 века на эту проблему. Это, между прочим, идеи многие Достоевского развиваются. Вот эта идея беспочвенности. Там много параллелей можно привести. То есть, возвращаясь к Кузнецовой, она как раз пишет о том, что многое напридумывали. А было увлечение, вот опять же, увлечение выражение, формы. Может, он когда-то, Ирина Адоевцева, например, говорила, что Достоевского надо сбросить, как и Пушкина. Но Пушкина-то он не говорил, конечно, никогда. Это, как говорили модернисты, Пушкина сбросит корабля современности. Так якобы и Бунин говорил, что Достоевского надо сбросить, что он вообще писать не умел. Почему он не умел, поэтому у него никогда нет описания природы и так далее. И так далее. Вот. А вот кто близко знал, вот, в частности, Кузнецова, которая все-таки на протяжении нескольких лет могла слушать, разговаривать с ним, слушать, что он говорит, вот она как раз говорит, что он очень метко высказывался. Конечно, ему был чужд вот этот способ построения художественной реальности, который мы находим у Достоевского, этот христоцентризм, ему был чужд. Не случайно он говорил, что какие-то Алеша, Иван и Дмитрий – это какие-то АБЦ.
Гёте, то есть некоторые абстракции для него, понимаете? И тем не менее, понимаете, он такую важную вещь высказал. Он сказал, что говорят, что там неряшливый стиль у Достоевского, потому что он не успевал писать. Надо было все время сдавать эти части. Да, все время надо было отрабатывать деньги. Он говорит, неправда это все. Только так и можно было писать. То есть, понимаете, он оценил. И в последние годы, да, обращался он к братьям Карамазовым, перечитывал. То есть он понимал, конечно, значение Достоевского. И вот это мы у Галины Кузнецовой можем прочитать в этом «Градском дневнике». Это вот замечательный документ, кто, так сказать, действительно хочет как-то приблизиться к миру, к миру Бунина. Да, это вот, конечно, она оставила не столько свои произведения. Они, кстати, вышли переизданы. Такая книжка, помню, мне попадалась «Оливковый сад». Я даже когда-то писала о ее рассказе, сравнивала вот с этими бунинскими уроками, насколько они усвоены, освоены. Конечно, вот в этом смысле, так сказать, чувствуешь даже драматизм некий, потому что он искал учеников, он искал, кто бы мог...
Не просто так вот это одиночество и не просто так убить собаку.
Да. Конечно, это стихотворение написано еще в начале века, но вот такое пророческое оказалось. Кстати сказать, вот про это стихотворение «Купить собаку» просто хочу еще подсказать, может быть, нашим слушателям, что сохранилась запись. Вот Орловский период, я вам говорила, да, в Орле тоже существует музей. Раньше они комнату, так сказать, посвящали, отдельная комната была в музее писателей Урала, хотела сказать, нет, Орловская, музей писателей Орла. Там, значит, Лесков, там же ведь Лесков, там недалеко Спасская Лудовинова, Тургенев, там Леонид Андреев, в общем, все они там вместе были объединены, но сейчас вот отдельно существует музей Бунина, и там есть книжка замечательная архимандрита Зайцева, Константина, не Бориса Зайцева, да, не писателя, а Константина Зайцева, монография, которую сам Бунин читал, и с пометами его. И вот я все мечтаю туда доехать. Я знаю, что мои коллеги были там, многие читали эту монографию. Не могу никак только понять, почему орловские коллеги никак не переиздадут эту книгу, потому что это действительно такая альтернативная точка зрения, противоположная точка зрения на ту концепцию, которую высказывает Ильин. Иван Ильин же написал очень жесткую книгу о тьме и просветлении. Сказал, что там, если Шмелев высокодуховный писатель, то Бунин даже не бездуховный, а додуховный. Так вот, архимандрит Зайцев как раз вот с другим совсем взглядом там выступает в этой книжке. Любопытно сопоставить. Так вот, в Орле, видите, как мы, наша мысль замысловатая, в Орле в этой комнате, вернее, в музее воссоздана обстановка комнаты парижской на улице Жака Оффенбаха. И там включают, как это называется, проигрыватель.
Граммофон?
Да, граммофон, пластинка есть с записью голоса Бунина. Он читает вот это стихотворение «Одиночество». И эта запись есть, ее можно в интернете найти. Она довольно так прилично послушать.
Да.
Вот. Так что это можно послушать, представить. И там, конечно, находишься в этой комнате, и там, значит, звучит голос Бунина. Это, конечно, очень такое производит впечатление. Но если говорить о периоде иммиграции, мы возвращаемся, так сказать, зарубежно.
Наталья Викторовна, да. Только вы закругляйтесь, у нас 25 минут уже.
Ага. Значит, то, что я хочу сказать. Конечно, Бунин здесь проявил себя как патриот. Он вообще крайне резко отрицательно относился к большевистской власти. Он там даже общественной работой занимался. «Миссия русской эмиграции», вот эти статьи «Гегель, фраг, метель». В общем, такая публицистика, очень жесткое продолжение «Окаянных дней». А вот когда началась война, трогательно, конечно, смотреть, как он эти флажки расставлял, куда фашисты идут, где там наши наступают и так далее. И он известен как... Его семья и Вера Николаевна, они известны как люди, которые помогали евреям. Вот. И даже их выдвигали на какую-то... Вот эта номинация «Праведник на все времена». Вот он был в этой номинации. То есть с риском, в общем, для жизни они спасали этих вот несчастных евреев, которым грозила смерть и депортация. Вот в лучшем случае, в худшем случае смерть, гибель. То есть это тоже характеризует, конечно, Бунина. Ну вот умер он, еще раз повторюсь, в ноябре 7 на 8 1953 года, похоронен на русском кладбище.
известно Женевьев, да, Сен-Женевьев де Буа. Вот. Так что, ну, сейчас это можно вполне посетить, кстати сказать, многие. Да, и кто был, мне, к сожалению, не посчастливилось. Вот Ольга Анатольевна Берникова рассказывала, она была по бунинским местам, ездила в Франции, и она вспоминала фильм Алексея Учителя, вот это «Дневник его жены». Угу. Как раз говорила о том, что там показана жизнь в Грассе, и это очень их смутило. При всем при том, что фильм неплохой, хотя там многие критиковали Андрея Смирнова, играющего роль Бунина. Она говорила, что там с такой легкостью они сбегали к морю. В общем, там все так легко, курортная жизнь. На самом деле, вот этот переход к морю, и каждый день они поднимались там за этим хлебом и там какие-то покупали там все продукты. Это очень тяжелый подъем и спуск. То есть даже в этом курортном городе жизнь была у них не сладкой.
Большое спасибо, Наталья Викторовна. Дорогие радиослушатели, в следующей передаче мы коснемся такого цикла, как «Тень птицы». Если вам будет интересно, посмотрите, напомните себе об этих произведениях. У нас в гостях была Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Большое спасибо, Наталья Викторовна. До свидания.
До свидания. Thank you.